вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. У микрофона Анастасия Аношко, как всегда в это время. И какая у нас новость с вами? «Газпром» представил интерактивную карту газификации регионов России. Наконец-то мы теперь практически как на публичной кадастровой карте, к которой мы уже привыкли, сможем посмотреть, когда наконец появится газ в каких-то отдаленных или не очень отдаленных местах. И поговорим сегодня вообще обо всей этой индустрии и о том, какое это к нам все имеет отношение, с Александром Фроловым, заместителем генерального директора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, у меня самый первый вопрос, вот прямо от начала начал, из школьной географии. Напомните, пожалуйста, нам всем, как оцениваются сейчас, в данный момент, разведанные наши запасы газа? Насколько при текущем потреблении их еще хватит?
О, это неправильный вопрос. Извините, так. Но вопрос неправильный, потому что...
Давайте правильный зададим. Как тогда?
Алло?
Да-да-да, вы в эфире, пожалуйста.
Да-да-да. Так вот, вопрос неправильный по той простой причине, что всегда происходит доразведка. То есть никто не пытается разведать сразу все запасы газа, которые у нас есть. То есть, если сейчас они находятся на уровне там, порядка 23 триллионов, то это означает, что по мере выполнения программы геолого-разведочных работ запасы газа будут пополняться. То есть что-то мы добыли, что-то мы разведали, и коэффициент восполнения запасов ежегодно составляет более 100%. Не намного, но все же более 100%. То есть нету экономического обоснования для того, чтобы пытаться сразу потратить все деньги на то, чтобы узнать, сколько у нас и где чего лежит.
Понятно.
Но при нынешнем уровне потребления, если вот просто прекратить заниматься геологоразведкой, то на десятилетия нам хватит газа, даже с учетом реализации программы газификации на 100%.
Вот. Значит, получается, что это такой, это невозобновляемый ресурс, правильно я понимаю, что он относится к невозобновляемым?
Конечно.
Но, тем не менее, его запасы превосходят запасы, тогда получается, нефти, да, например? Потому что я помню еще в учебнике географии, когда 80-е или когда там годы мы учились, там было написано, значит, что в Саудовской Аравии нефти лет на 50-60, у нас нефти лет на 30, и тогда это казалось, что это, ну, это целая жизнь еще впереди, что там 30 лет.
Это тоже крайне условно, то есть зачем так написали в учебнике географии, если так написали.
Ну, вот вы развеяли нас эти сомнения.
Нет, ну, просто нет, нефтью та же история, то есть есть коэффициент восполнения запасов, то есть что-то добывается, но разведываются новые запасы, кроме того, есть, понимаете, еще такая вещь, как развитие технологий и рост цен. То есть чем выше цены на энергоносители, тем рентабельнее становится добыча той нефти, того газа, который раньше добывать не имело смысла. Ну, я так, извините, уж совсем по-простому. То есть если нефть стоит $100, то вы можете добывать ту нефть, которая в производстве вам и доставке будет вам обходиться в $80. А если нефть стоит $50, то, разумеется, эту вот нефть вы не будете учитывать, которая $80 стоит, да, которая $80 вам будет обходиться.
Но даже не
учитывая это, традиционных запасов нефти есть еще ведь нетрадиционные запасы. Традиционных запасов нефти и традиционных запасов газа у нас еще очень много, плюс ко всему... Сейчас пошла активная работа на шельфе, вот в Охотском море новые открытия достаточно значительные, в Карском море крупные месторождения были найдены, и если мы берем тот же там арктический шельф, то его еще разведывать, еще хватит детям, внукам и правнукам.
Так, вопрос тогда с повестки мы снимаем, вы нас успокоили, все, мы поняли, что это все...
Все будет хорошо, в общем.
Все будет хорошо, этого хватит, да, надолго и так далее. Значит, запустили карту, и вот нам уже пишут через Телеграм, у нас есть Телеграм для связи с эфиром, он, значит, чтобы сюда написать нам в эфир и задать вопрос гостю, например, Александру Фролову, заместителю генерального директора Института национальной энергетики, вы должны набрать «Говоритм СК-бот». А чтобы посмотреть на эту интерактивную карту, у вас есть несколько путей, но самое простое – это на мой телеграм-канал зайти, он так и называется, как моя фамилия Оношко, я там выложила эту карту. Вообще сопроводительная хорошая статья в российской газете, есть к этой карте. И вот стратегический инвестор, у нас есть человек, который таким ником подписывается, он говорит, что карта очень плохая, практически не масштабируется, увидеть, что там что-либо конкретное невозможно. Я подписываюсь. Я не знаю, видели ли вы, смотрели ли вы уже эту карту?
Я ее так мельком просмотрел. То есть она, по сути, является некой такой инфографикой на тему уже существовавшей программы, которая принималась в соответствии с синхронизированными планами региональных властей. То есть 67 регионов и планы по газификации их, это достаточно старая история. Ну, сейчас вот она просто выглядит более наглядно. Не надо вот, документы какие-то читать, это огромное... можно посмотреть.
Спасибо, потому что вот этой карты мне лично не хватало. Я тут же пошла. Значит, я эту ссылку вы можете найти в телеграм-канале в моем, либо там в телеграм-каналах Российской газеты. У нас в радио «Говорит МСК», тоже новостной наш канал, там тоже, наверное, есть ссылка. Я пошла, знаете, что смотреть сразу? Что там у меня на даче? Ну, естественно. Да, ну, я думаю, как и все, как и многие. Это самый больной вопрос, да? Вот мы знаем, что если газ есть в поселке там или где-то, то все, это значит, ты можешь там ставить зимний дом, особенно после пандемии, там вот эта вся история с удаленной работой и так далее, она там новые вообще грани обретает. И я пошла смотреть. Ну, во-первых, она действительно плоховато масштабируется, то есть там можно выбрать регион и всего лишь один раз на плюсик нажать, она будет чуть крупнее. Но на самом деле, если ты почитаешь внизу обозначение, то значения имеют только красные линии, которые есть, собственно, запланированное строительство с 21 по 25 год. Вот это имеет значение. То есть мы ищем красный цвет. Если красного цвета там нет, значит, ничего нового не будет. И у меня сразу вопрос к вам. Значит, вообще, как эта система развивается? Вот мы знаем, что есть огромное количество территорий, дачных, недачных, постоянных, да, которые не охвачены вот этой газификацией. И люди там ждут годами. Как это рассчитывается? Из количества людей, проживающих? Нужно письма писать.
Что делать? Опять же, у нас есть такой закон о газификации. Я предлагаю всем желающим ознакомиться с ним. Да. Прекрасный документ. Он, правда, дает лишь общее представление. Но общее представление это тоже хорошо. У нас есть разделение. Ну, пока что. Вот пока что. У нас есть разделение полномочий между региональными властями и «Газпромом». То есть региональные власти отвечают за за строительство газопроводов внутри населенных пунктов, а «Газпром» отвечает за строительство инфраструктуры, подводящей газ к населенным пунктам. Mm-hmm. Каким образом он подсчитывает, сколько, ну, то есть мощность газопровода может быть разная. Газопровод что, волюнтаристки это решает? Вот этим мы там 100 миллионов кубов в сутки будем подавать, а этим 1 миллион кубических метров в сутки будем подавать. Нет, разумеется, он это делает не волюнтаристки. Местные власти подают заявки о том, сколько потребителей и какие объемы они собираются потреблять, сколько, точнее, у них будет потребителей новых и какие объемы потребления под них необходимы. «Газпром» принимает эти заявки, суммирует, и вот создается программа, результатом которой, одним из, так сказать, вот, результатов которой вы, является вот эта карта, на которую сейчас можно посмотреть. То есть есть заявки от регионов, и в соответствии с этими заявками строится уже газотранспортная инфраструктура. Соответственно, неплохо было бы владельцам дачных участков поговорить с местными властями и сказать: друзья, а когда же у нас будет газификация? Вот мы собираемся строить зимний дом, мы собираемся потреблять газ, нам нужен газ. Есть ли такие планы? Вот, и выяснить на местном уровне, куда и как можно подать соответствующую заявку. Можно хотя бы проартикулировать свое намерение.
Можно
а
я
просто ожидать,
сделаю,
что местные власти вот возьмут и проведут вам газ, ну, как-то странно.
Замечание такое. Говорить надо, друзья, письменно. Это не значит, что вы идете встречаться устно. Это никому не нужно. И никаких результатов встречи вы зафиксировать не сможете.
Да, разумеется. Пишите это все должно быть документировано.
Да. Это делается, не выходя из дома с телефона, я добавлю еще. Да? То есть ты просто ищешь орган, значит, его там сайт, его имейл, приемная, через госуслуги, если есть возможность, да, подаешь, там, если срочно эта система. И вот, а вопрос тогда коллективности, да, ведь если мы, например, такие сама вдруг начали самоорганизовываться, да, нашли общую точку желания подключить газ, и, допустим, мы набрали, ну, не знаю, 30 человек в СНТ, ну, к примеру, да, или в соседней СНТ, или все-все-все хотят, кстати, СНТ, это повод для того, чтобы просить или нет? Ну, сейчас там можно регистрироваться и так
случае,
далее,
нету, да, ограничений? Вы во всяком случае можете заявить, заинтересован ли продавец газа продавать газ? Давайте вот мы с другого конца зайдем.
Да, он очень дешево стоит.
Он заинтересован. Соответственно, чем больше потребителей газа внутри страны, при том потребляющих газ и оплачивающих этот газ, тем лучше. Но при этом никто не залезет вам в голову и не узнает. Вот смотрите, вот стоит там вот это товарищество садовое.
Да.
И у вас там летние домики, то есть они не газифицированы, там разве что есть подключение к электричеству, а у некоторых нет и такого, там стоит генератор и все, и на этом все удобства закончились. Будет ли это товарищество потребителем? Нет, оно не будет являться потребителем, и, скорее всего, региональные власти в своих планах его учитывать не будут, потому что вы, как минимум, не обозначили, что вы там что-то собираетесь делать. Вот, что вы будете собираетесь становиться таким потребителем. Я уж, извините, совсем по-простому, но самая главная мысль такова. Вам нужно консультироваться, во-первых, у местных властей. Вдруг газопровод уже предусмотрен планами. Ну вот вы
и
не рассмотрели.
Карту мы можем смотреть карту.
Не вы персонально, а вот зрители заинтересованы, слушатели заинтересованы, не рассмотрел на планах свой населенный пункт. Но вдруг он действительно будет подключен к газу. Это, во-первых, то есть проконсультироваться, будет ли газификация, предусмотрена ли газификация. А дальше через региональные власти обозначить, что да, мы собираемся вот газифицировать. Но опять же, здесь мы подходим к оборотной стороне такого подхода. Оборотной стороной такого подхода является невыполнение своих обязательств со стороны региональных властей. То есть чаще всего, вот к сожалению, огромному для простых потребителей, потому что это бьет в конечном итоге по ним, а заявки, которые обозначаются региональными властями, являются завышенными. Во-первых, и во-вторых, они же не выполняются по срокам. То есть региональные власти, условно говоря, сказали, у нас вот 400 домов, все 400 домов очень хотят подключиться к газу, нормы потребления считаются, там, ну, допустим, 20 кубических метров на человека, я условно говоря, и там 12 на отопление, ну, там, то есть приготовление пищи, отопление, вот мы все это считаем, прикидываем, сколько нужно в год, и соответствующую инфраструктуру строят. Бац, а оказывается, что действительно готовы потреблять газ только 100 из этих 400 домов. И все, то есть инфраструктура стоит недозагруженной. И поэтому сейчас, собственно, обсуждается создание единого оператора, то есть чтобы вот от этого, знаете, испорченного телефона уйти, то есть где региональные власти собирают заявки, потом их туда подают, там их суммируют и приходят к неким выводам. Теперь будет, ну, скорее всего, судя там по вот последним сообщениям, вот, решили, наконец, создать единого оператора газификации, и уже надо будет с ним взаимодействовать на эту тему.
Простому потребителю,
да, конечно. То есть обозначать, что вот мы собираем, мы хотим стать потребителем газа. Опять же, пока эта система, ну, пока он не создан, по сути, пока система не создана, ну, надо пока что обращаться к региональным властям, опять же.
Интересно, интересно. Жизни, интересно, хватит нам на то, чтобы это все сделать? Посмотрим.
Да, конечно, это все собираются сделать вот в ближайшее время. То есть это не настолько сложно, там скорее нашим законодателям придется несколько вот поработать. А так-то сама по себе система отработана, например, во многом она уже была, ну, в таком вот виде, была реализована в Тюменской области, притом она прорабатывалась, ну, уже лет так 6, а то и 7.
Что, она нормально там работает, да, какой-то есть уже?
Это я вот сейчас в некоторой степени условности говорю, но, скажем так, там есть организация, которая взаимодействует и с местными властями, которая, по сути, создала службу единого окна. Ну, одного окна. То есть вы приходите, вы подаете все документы, через 2 недели у вас все документы, вот кто газифицировался, должен сейчас за сердце схватиться и сказать,
пишут документы.
Вот, у вас готовы, и вас, если наличествуют бригады, ну, то есть просто бригады, которые физически может приехать и подключить ваш дом. к газу, вот она приедет, подключит. Это, ну, две недели, это, конечно, крайне небольшой срок, и там наличие бригад может...
А ну, стоимость? Вот смотрите, очень много сообщений идет нам про стоимость, но вы, наверное, не удивлены, да?
Это самая большая беда, я-то сообщения не вижу, но тут...
Вы можете себе представить, да?
Я могу сказать, что я, в общем, тоже в свое время находился в ситуации, когда мне нужно было вот в Подмосковье домик. Даже не газифицировать, а регазифицировать, так сказать, оставшиеся вот бабушки с дедушкой. Вот, там в 75-м году газ подключали, но необходимо было, я уж извините, знаете, там истории из жизни начались.
Да.
То есть ведь у нас есть определенные сроки, когда нужно менять оборудование. То есть обвязку вот эту вокруг дома, ну и внутридомовое газовое оборудование тоже подлежит замене в какой-то момент времени. 75-го года прошло достаточно много времени, и мне сказали, ну все, вот знаете, нужно бы новый проект, новые техусловия подключения, у вас же тут все изменилось теперь. Вот, это, мягко скажем, заняло немало времени. Вот прям мягко скажем. Ну и в плане средств, ну, я думаю, все, кто в Подмосковье подключался, тоже понимают, сколько это может
быть. Речь идет о сотнях тысяч или миллионах рублей.
Да. Если говорить про регионы, вот эти регионы, в которых такая служба единого окна, то есть Тюмень это был первый регион, сейчас... Этот опыт распространяют на несколько таких тоже пилотных регионов. Там стоимость очень сильно снижается. То есть, в принципе, за 50-60 тысяч рублей можно вот сейчас...
А за счет чего это происходит? Я прошу прощения, глупый вопрос. А это был не коррупционный там момент, вот этот вот...
Откуда это цена? Это вообще очень интересная вещь. Знаете, есть такая штука, называется конкуренция.
Да,
знаете, есть
слышала.
У нас некоторые есть органы власти, которые бьются всеми силами за то, чтобы конкуренция сохранялась. Но давайте посмотрим с точки зрения простого потребителя, как выглядит такая конкуренция. То есть у вас есть некая крупная компания, не будем тыкать пальцем, я думаю, все понимают, о ком может идти речь, и о дочерних предприятиях, какой крупной компании может идти речь. Так вот, есть некая крупная компания, которая приходит и говорит, ребята, вы знаете, а мы можем за 50 тысяч вам и все бумажки оформить, и подключить. Как? К ним приходят уполномоченные органы, говорят, крутят у виска и говорят, ребята, вы что? Это вы сейчас пытаетесь убить конкурентов. Честная конкуренция – это наше святое. Ведь смотрите, есть ИП Иванов, ИП Сидоров, ИП Петров, которые замечательно подключают к газу. И вы вот за 50 тысяч все собираетесь делать? А как же ребята вот эти вот, которые за 160-150 тысяч подключают? Они же разорятся. Мы не можем такого допустить. Прекратите вот это вот неконкурентное вот это вот поведение на рынке. Понимаете, вот, то есть ситуация выглядит еще и таким вот образом. Она имеет и такое измерение. То есть мы за что? Мы за то, чтобы были некие организации, которые... имели возможность за большие деньги вас подключать, или мы за то, чтобы был некий единый оператор, который... Вот в чем простой потребитель заинтересован? В том, чтобы была конкуренция, или в том, чтобы он один раз подключился и все, и забыл просто как...
Вот это вот второе.
Ну вот, наверное. Но, а у нас, вот, исходя из неких общих положений, притом государственные органы тоже, в общем, тут обвинять в чем-то не имеет смысла, потому что они выполняют некие предписания, так как, ну, формально, да, это вот понимаете, неконкурентное поведение, это вот демпинг какой-то нечеловеческий, при том, что, в общем-то, если мы централизируем данный вид деятельности и подчиняем его некому единому центру, то мы получаем систему, при которой, да, это все может быть гораздо дешевле, ну, или вот как нам тут говорят, бесплатно, но я... Честно говоря, вот даже я сейчас не очень понимаю, как это может быть бесплатно. Ну, тут пошли же разговоры в 2020 году о том, чтобы газификацию проводить бесплатно.
За счет
бюджетов. Но я бы заметил, что, скорее всего, под бесплатно имеется в виду, что вы конкретно сейчас не будете какие-то платежи проводить, разве что там за проект заплатить, за прочее. Но все равно в тариф эти деньги должны быть внесены, потому что это все-таки... капитальные затраты, которые понесут некие субъекты, пусть это не вы, но кто-то понесет эти капитальные затраты, это надо будет компенсировать. Однако тут могу успокоить, наверное, отчасти, учитывая текущую составляющую транспортную в газовых тарифах, это будет не очень большое, не очень заметное увеличение. Ну и тем более это будет не 300 тысяч там единоразово взять, вытащить и заплатить.
Угу, понятно. Ну вот давайте сообщение буквально быстро я прочитаю. На карте газификации отсутствует Крым. Как это отсутствует? Он есть? Во-первых, внимательно смотрите,
там, да.
Лапка куриная такая, там одна труба, и она идет, по-моему, не от нас.
Нет, он идет, это труба, которая из Краснодарского края, это вот тот газопровод, который был подключен несколько лет назад. Там просто смотрите, газификация Крыма и города федерального значения Севастополя ведется, ну, скажем так, исходя из некоторой местной специфики, в основном, давайте так, местными властями, но Севастополь, например, в 30-х годах будет на 100% газифицирован по имеющимся планам. То есть 100% в данном случае это все потребители, которые, ну вот, изъявили желание быть подключены. По крайней мере, планы таковые озвучивались еще при предыдущем губернаторе. Я сомневаюсь, что нынешний губернатор вдруг неожиданно от этих планов отказался. Но, опять же, это вот 30-е годы. Но все равно уровень газификации того же Севастополя, ну, по понятным причинам, довольно высокий. Опять же, не везде, не все, но вот это будет.
Ну, понятно, да. Влад Старый пишет: замечательно, газ проходит под калиткой, но стоимость последнего метра под Москвой доходит до 500 тысяч рублей.
Ну да, такое может быть. Ну, под калиткой, тут вопрос в том, какое расстояние от этой калитки до дома, какие там коммуникации могут проходить. Просто, ну, под калиткой, понятно. Знаете, там трансформаторную будку какую-нибудь вам рядом поставят, и все, уже необходимо, соблюдая нормы.
А в обход все это строить. А вот еще, да, смотрите, может все проще, рынки сбыта в Европейском Союзе закрываются, и это единственная точка роста. Подключат за 1 рубль, но газ потом будет стоить как в Германии. Как вам такое?
Ой, да, они закрываются. Ой, закрываются, прям скоро закроются. Извините, опять же, что...
Не верите в это.
По-небратски? Да нет, ну, конечно. Ну, вы
нет,
что?
Нет, ничего не закроется.
Нет, это, во-первых, и Европейский Союз, мягко скажем, не закрывается. Посмотрите статистику за январь про текущего года.
А сейчас
года.
Смена климатических как эпох, они... вы видели эти статьи апокалиптические про вот этот снег там везде повсюду, который выпал там в Испании?
Я помню, как тут в Мадриде месяц назад выпал снег, ну, помню, в смысле, по новостям. Да. Вот, ох, там было весело, там людей учили, как снег разгребать, как себя вести во время, как... ну, знаете, глобальное потепление, оно такое, оно вот имеет такие интересные,
такие интересные
телодвижения в сторону похолодания. Тут всякое бывает. Так вот, ну, бог с ним, а то мы сейчас, сами знаете...
Ну, у нас минута осталась, уже... надо подытожить.
Я хотел обратить внимание, что все-таки закрытие, даже если закроются рынки, как вот выразились слушатели, в Европе, у нас открылся рынок в Китае, и в текущем году будет, и в следующем будут наращиваться поставки. Плюс собирается строить еще один газопровод. То есть в этом плане внутренний потребитель сейчас является больше... Опять же, пусть никто не обижается, но это не премиальный рынок. Это не премиальный рынок для поставщиков газа. То есть у нас же есть два крупных независимых поставщика, а есть, ну, есть «Газпром». Ни для кого из них этот рынок не является премиальным, особенно если брать население.
Которое сокращается. Сегодня данные новые, вы видели, наверное.
Ну, население сокращается, количество потребителей увеличивается. Да. Так что, это, знаете, разнонаправленное. Ну, количество, газификация растет, значит, количество потребителей внутри страны увеличивается. При том, что количество населения может снизиться, но большее количество населения при этом начинает пользоваться газом. Поэтому количество потребителей растет.
В общем, это будем следить за развитием. Спасибо вам большое, что уделили нам время. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Сейчас у нас еще несколько сообщений, буквально 30 секунд осталось до новостей. Зачитаю. Пиши, не пиши, 1 миллион рублей просят с участка. Павловский посад, Дмитрий. Ну вот народ жалуется на цены. Это исправит в каком горизонте? Ну скажите, сколько?
Это должны исправить в течение ближайших 2-3 лет. То есть эту ситуацию ненормальную, безумную с этими ценами.
Ждите, ничего не платите, пишите письма с телефона в органы местного самоуправления. Правильно я говорю?
На Кремлин.ру. Если у вас есть вопрос по подключению, то нужно местные органы самоуправления дергать в первую очередь. Но ситуация с этим будет исправляться.
Пока никому не платим. Все, ждем, не платим, смотрим на карту. 10:30, спасибо большое. 10:30 новости.
Хороший вопрос.
Вот пока шли новости, поступило сообщение о том, что скончался Андрей Мягков, исполнитель главных ролей в фильмах «Ирония судьбы» и «Служебный роман». Актеру было 82 года. Ну и вот это сообщает пресс-служба театра, где он служил. И ну вот такая новость. Удивительный случай, когда образ лирического героя и образ героя совпадал немного в каком-то смысле с фамилией, да. Вот, ну, это вот просто будьте информированы, знаете, да, мы тут следим за новостями, держим руку на пульсе. Мы поговорили только что об интерактивной карте, которую запустил «Газпром». По крайней мере, теперь можно точно знать, какие планы до 2025 года в постройке новых дополнительных веток. Если вы посмотрите на эту карту, я у себя в телеграм-канале разместила ссылку прямую на нее. Там всего лишь однократное увеличение, но можно свой регион выбрать, посмотреть. Если нет красной линии планирующейся, это значит, что все будет как было. Вот. И вот нам дали рекомендацию писать в органы местного самоуправления пока что. Чем больше будет писем, тем лучше будет реакция, тем сформулирование будут вот эти вот требования или предложения построить новые ветки. И переходя от этой новости к другим новостям, я должна вот зачитать новость тревожную про Санкт-Петербург в данном случае, но на самом деле это имеет отношение ко всем регионам. Я думаю, что в Москве наверняка то же самое происходит. Тоже каким-то образом связанное с газом. Банду рэперов-электриков задержали в Петербурге. Значит, там не совсем... То есть они электрики, но они ходили, это мошенники, которые ходили и предлагали пенсионерам, ветеранам, я уверена, тоже, ну, в общем, любым пожилым людям, поставить датчики утечки газа. Иначе будет тюрьма. Они еще так немножко грозили. И датчики, которые действительно существуют, такие датчики, они стоят, там им красная цена там, в районе 3-4 тысяч рублей, они их устанавливали за 25 тысяч рублей. Ну, то есть гробовые люди доставали свои и платили. Ну, и, в общем, обычно, когда они ходят, продают какой-то почечный чай или кастрюли, или что там они обычно продают, какую-то технику, там, пылесосы какие-то за сотни тысяч рублей и так далее. Если вы об этом узнаете, вы там... человек, у которого родственник пожилой купил, да, такие вещи, то при обращении, например, в правоохранительные органы, как правило, реакции никакой. Ну, как правило, вот у нас был тоже такой опыт, у меня лично был такой опыт. Ну, как это не удивительно, хотя должны защищать честь самых уязвимых граждан, да, но, ну, говорят, ну, а что, вот он же сам деньги отдал и так далее. А тут вот удивительно, все-таки они смогли, во-первых, они стали это дело расследовать, и вот задержали, 7 человек повязали, это так пишет у нас, знаете кто, «Комсомольская правда», повязали. Это вот стилистика мэшевская, которая переползла в другие телеграм-каналы. Мы в этом смысле, кстати, держимся. У нас телеграм-канал строго информационный, без всяких вот этих вот новеньких словечек, которые так не любит Володин. У нас, подписывайтесь, у нас четко выдерживается стиль. Радио говорит МСК. Наш телеграм-канал новостной называется. Ну, а вот другие не могут задержаться. Вот начинается. 7 человек повязали. Да, мошенники выбирали совсем стареньких пенсионеров. И, значит, грозя, что будет тюрьма, если они не поставят счет, этот датчик утечки газа, они вынуждали их оплачивать эти работы. Далее по классике. Обещали скидку. Значит, у аферистов оказались десятки обманутых стариков. Но самое интересное, что при обыске в компьютере одного из членов группы была найдена обучающая композиция для новичков в стиле рэп. И дальше, значит, они приводят эту, прям действительно, эту композицию, то есть стихи, если так можно выразиться. И звучит это так. Первый шаг, я улыбнулся, смело захожу в квартиру. На второй проверю газ и расскажу тебе про взрывы. Третий покажу товар. Четвертый громко вилку кину. Вот это я не понимаю, что значит. Пятый шаг, забрал наличку, чувствую себя отлично. Вот, просто будьте бдительны, будьте внимательны, знайте, что эти мошенники ходят. И, кстати, у меня возник вопрос, а как человеку любому, ну, даже неважно, пожилому или не такому уж пожилому, если к нему там звонят в квартиру и говорят, это там Мосгаз, например. Ну, мы уже все ученые, все учим всех не открывать никому дверь никогда и ни за что. Вот, или там по телефону звонят, просто даже можно не разговаривать, сразу трубку вешаете и все. Если там сразу... У вас есть минутка, все, нет. Вешайте трубку. Но Дело в том, что однажды же к вам могут по решению суда прийти настоящие приставы. Например, вот вы сидите в своей ракушке, вы ничего не знаете, ничего не слышите, ничего, никакие датчики не ставите, кастрюли не покупаете, не берете трубку. Но в какой-то момент окажется, например, что к вам приходят настоящие полицейские. Как их отличить? Есть ли какой-то способ? Ну, я так понимаю, что нет, пока приставы не начнут ломать дверь с медвежатниками там соответствующими, кто с ними там ходит. Наверное, никак. Вот, Настя, одно дело, когда вы кастрюлю покупаете или чай, а другое дело, когда вас заставляют и обманывают с оборудованием. Как это? А в чем разница, Михаил? Вас все время заставляют и обманывают. Вам говорят, кстати, какая кастрюля. Смотрите, какая она... Там такое напыление, оно никогда не пригорит. Оно с серебром. Вы будете здоровы, у вас, наверное, болезнь, а может быть, она вас вылечит. Вилку кину эту про вилку цен, может, у нас дешевле, а там дороже. Волки, что это такое? Да пусть ломают дверь, если я знаю, что за мной косяков нет, не открою, пишет Дмитрий. А ко мне вчера газовщики приходили, пишет Григорий. Студенты проверяли плиту, раз в год обход делают. Да, они там вешают обычно, там еще такой способ есть, как будто бы, да, древний. Я сейчас там тесно сотрудничаю со всякими там этими управляющими организациями. Они говорят, вот мы когда идем или через нас, когда планируется обход, мы пишем объявление об этом. На досках объявления мы их вешаем. Проверьте внизу. Значит, если есть объявление, там, за неделю обычно, чтобы люди приготовились. Но ведь у меня возникает вопрос, но ведь и мошенники могут повесить объявление. Любой дурак сейчас берет, пожалуйста, даже уже беспроводные есть, вы знаете, принтеры. Ты с телефона отправляешь просто без провода на принтер задание по Wi-Fi. И он тебе печатает, сколько надо объявлений. Со всеми там штрих-кодами, с чем хочешь. И все, и ты вешаешь эти объявления, через неделю идешь. Тебя все равно кто-нибудь дооткроет. К вопросу повязали. Да, если не купите кастрюлю, вас в тюрьму посадят, Михаил. Да, нет, да, не знаю. Да я не знаю, честно говоря, вот, до какой степени вот эти вот мошенники, они уговаривают народ. Вот, но это как бы все косвенно связано с газом. У вас, кстати, есть газовый этот анализатор, который будет чувствовать, нет? Или у вас нос вместо анализатора будет чувствовать эту добавку в случае утечки? Будний день пришли, а все остальные это люди на работе. На карте газификации отсутствует... А, ну, про Крым уже мы написали, я сказала, на карте газификации есть Крым, посмотрите внимательно. Пожалуйста, он там есть, и Калининград есть, это никого там не забыли. Вот, все там есть. И все это висит у меня в телеграм-канале Аношка. Пожалуйста, газификация это туда. Вот, давайте сообщение. И, может быть, пару звонков. Я смотрю, народ звонит. А у вас уже обманывали ваших стариков? Расскажите, как? Вот сейчас как? Сейчас еще, знаете, в Петербурге, в Москве другая история. Обзванивают, представляются, что они с Петровки 38, называют имя, фамилия, отчество. Называют имя, фамилию, отчество детей, взрослых уже, которые сами там с детьми. И загипнотизированные люди возрастные, они, ну, впечатлены этим, бывает. Откуда берут данные? Вопрос, да? Мы знаем все, утекали данные у нас, откуда только они не утекали, и по ковидным больным, и по всем. Ну, не знаю, где они берут. Вот прям ФИО с телефоном, да, еще и родственников называют. И они грозят тоже, говорят, что у вас там производство открыто, уголовное дело. Этот пожилой человек ничего не понимает, начинает волноваться, давление повышается. Ну, вы знаете всю эту историю, да? Ну, тоже надо вешать трубку. Но, а как отличишь? 7373948. Алло, здравствуйте. Какая-то рекомендация, может быть, от юриста? Может быть, есть какой-то способ? Здравствуйте.
Алло, добрый день, Настя. Ну, да. Чуть-чуть я запоздал, просто звонил полчаса. А вот по газу я вот живу в полусельской местности. Для большинства просто дорого, даже если он проведен. Вот многие...
Вам же сказали, ничего не надо платить, ну, ждем несколько лет.
Еще стратегический такой взгляд. Это все пустые хлопоты, потому что посмотрите на общую картину по газу в России, по нашим планам на экспорт, всяческим потокам, сжиженному экспорту, и вы поймете, что максимум на 15 лет, если мы не одумаемся, не перекроем эти потоки все. И что эти железки будут...
Вы думаете, что вы лучше знаете, чем наш сегодняшний...
А я нет, я мониторю ситуацию очень хорошо, и по Гуглу, и по всем источникам.
Вам же объяснили, ну хорошо, да, сказали вам, что разведка идет, спасибо большое за звонок, выключаем, выводим звонок, чтобы он сейчас не грянул нам в трубку, да, разведка идет по мере необходимости. Вот. Еще не все разведано. Это огромные деньги тоже. Вот. Поэтому пока на нашу с вами жизнь хватит, я не знаю, правильно ли рассчитывать на то, что на нас хватит и ладно, или там надо как-то эти деньги перекладывать, добытые там в другие отрасли, подумывать о водороде. Кстати, а про это слово «водород» пришло к нам в повестку, в новостную. Буквально вот я наблюдаю последние недели, и «Газпром» нефть тоже про водородное топливо тоже думает. Поэтому, ну, это отдельно как-нибудь, мы отдельно пригласим специалиста и поговорим об этом, как это водородные автомобили и все такое. Через 15 лет кончится газ в России. Мониторинг, пишет Михаил. Ну, да, мне тоже кажется, да, особенно, да. Нет, говорят, не кончится. На карте газификации, да. Значит, по поводу мошенников-то. Кто, вас обманывали, этих родственников пожилых? Что было-то? Как отличить-то настоящую, например, полицию или от ненастоящей? Или вообще это... Ну, мы выбрали себе позицию, мы вообще не берем трубку, ни с кем не разговариваем, только там со своими, со знакомых номеров. Пожилой маме запретили пускать всех газоводопроверяющих и милицию тоже. Все нормально, пишет Д. Правильно, не надо открывать дверь. Алло, здравствуйте. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Да, алло. Пожалуйста. Да-да-да.
Здравствуйте. Вот я хочу сказать, что у нас вообще сейчас на уровне государственных органов власти полный беспорядок, потому что даже вот местные власти, например, вот я в Мытищах, там мои родители, короче, в общем, землю пишут какие угодно документы, и уже на уровне власти уже, представляете, официально обманывают стариков.
Как?
То есть, ну, приватизацию земли, поддельные документы и все прочее. Поэтому
это
я говорю сейчас,
разбираться.
А вот квартиры-то, а в квартиры
тоже тогда
звонят. Вообще это вот все, кому не лень. Буквально. И просто...
Все, просто отключить звонки. Все, спасибо большое. Да, по поводу мошенничества и так далее, с документов с землей, есть один способ решения. Вы сами обращаетесь в органы. Вот когда вы идете в органы, там исключено, исключено, что вас кто-то, ну, по крайней мере, намеренно будет обманывать. А вывод, к которому я лично пришла, что все эти вопросы решаются перепиской. Но если вы не можете этого делать по каким-то причинам, там, в силу технической неподкованности и так далее, сложно найти место, как писать, откуда писать, куда писать, то это проблема, да. А если у вас есть внуки и так далее, надо их мотивировать, сказать, ну, ты просто не получишь наследство, давай работай, сделай так, чтобы это было в собственности, чтобы это было приватизировано. Один раз только, кстати, в жизни человек имеет право, да, на приватизацию. Анастасия, вы еще не знаете дикого мошенничества в сфере дачного строительства. Мошенники-цыгарки разводят дачников-пенсионеров. Я писал и звонил в местную газету, редакции никакой, Алексей Морозов. Ну, я не понимаю, о чем речь, какого рода мошенничествах речь, поэтому не могу ничего комментировать. Я всегда говорю, что взрослых нет дома. Григорий говорит, Дмитрий, квартиру бабушки переписали на родителей, пускать всех, особенно соседей, они на трехзначные суммы названивали, и деньги в долг брали. Всех запретили. Никто не принимает. Человек оказывается в изоляции. Ему только ходить в московское долголетие, да, получается, остается. Вот там его не обманут. Там и тебе испанский язык, начальный уровень, чего хочешь. Но я не знаю, кстати, открыли эту программу. Наверное, еще все-таки нет. Ограничения все еще у нас присутствуют в жизни. Приходил давно парнишка с пылесосом за немыслимую цену. Сколько, кстати, сейчас за пылесосы просят? Сколько? Я, конечно, покупать не собираюсь, но было интересно, как он будет уговаривать. В итоге он провел у меня больше часа, вычистил мне весь коридор и определил втягивающую силу моего керхера. Потом жалобно попросил хоть немного денег, дала ему 1000 за труды. Вот такие вот отношения. Ну, это стокгольмский синдром. Светлана, он дальше пойдет и будет обманывать людей. Ну, зачем это? Но как ты его, да, привлечешь, коммивояжера? Заметьте, когда бабушка сказала, что ее обманывают власти, вы спросили, как, а не почему? Почему она так думает? Да ну, это долго будем разбираться. Тут вопрос в том, что если ты видишь обман, то надо... Это сложно, да. Ты не знаешь, на самом деле, как и где получить помощь, если ты вот так вот один. Все эти юридические консультации, это полное тоже, там тоже сидят, ну вот мы сталкивались с тем, что там сидят, ну, по большому счету, мошенники, которые говорят, да что-то у вас сложный случай там какой-то, например, приходишь ты, юридическая помощь, да, бесплатная, пенсионерам, ты говоришь, вот у меня там в СНТ, там спор, могу ли я выйти, например, тебе говорят, что-то у вас сложный какой-то вопрос, а у вас какая пенсия? И ты говоришь, ну, там вот, там с надбавкой столько-то. А он говорит, что она у вас маленькая. Мы вам сейчас за 25 тысяч рублей составим пакет документов и отправим в пенсионный фонд, и у вас будет пенсия в два раза выше. И вот как-то они так это гипнотизируют народ, я так понимаю, что есть люди, которые говорят, да, ой, ну у меня только 5 тысяч с собой, ну давайте 5, давайте сейчас расписочку напишем, так, вот 5, и вы нам еще 20 должны, а мы вам там составим. Ну просто полный, в этом смысле как бы ходить, обращаться в эти консультации просто опасно пожилым людям, без взрослых детей рядом. Вот, выхода, если честно, я... какого-то конкретного не вижу. Полиция, которая полиция, они там все убийствами какими-то занимаются, им не до того. У них все время трупы по всему району. Вот вы живете, вы думаете, у вас там пятерочка, поликлиника там и аптека, а они ходят по району, у них там труп, там грабеж, там что-то. И вы со своими этими вопросами правовыми там какими-нибудь, конечно, уже не очень, может быть, интересно. Счастливое долголетие есть онлайн. О, 33-й нам напоминает. Но это глаза ломать, понимаете? Эти все пожилые люди, у них там зрение, они устают долго и так далее. Свекровь по телефону купила лекарства от всего за 17 тысяч, привезли домой, потом она поняла обман. Ей пообещали вернуть деньги и компенсацию в 200 тысяч рублей. На карту она должна была назвать номер. Но, к счастью, карта была у сына. Вот. Ой, господи, какой ужас. Как это все? Старики порой как дети. Говоришь, не говори с незнакомыми по телефону. Все равно берут трубку и начинают говорить. Да и молодые тоже странные бывают. Если кто-то пришел и представил, позвоните в участок, узнайте, кто, кого к вам высылали. Позвоните в участок. Ну, это не так легко, позвонить в участок. Думаете, все знают номер своего участка или там участкового? Нет, это не так, да. Надо в интернете посмотреть, это не всем доступно. Так, выход скоро будет. Сбер сделает предложение юристам по типу что-то Яндекс.Такси не понравилось, написал отзыв. Все дела. А отзыв на кого? Давайте, 7373948, с мошенниками как бороться? Просто никому не открывать, никому трубку не брать, да? Алло, здравствуйте. А то обманывают. Кстати,
алло.
Да, взрослые люди тоже обычно ведутся на такие обманы.
Алло, здравствуйте. Настя, я расскажу вам случай с мошенничеством. У меня тетку пытались обмануть 10 лет назад. Но тетка была в возрасте 90 лет, у нее мозги работали, как у нас у всех вместе взятых. Она 100 телефонов по памяти помнила. К ней позвонили в дверь, предложили пылесос, она запустила. Начали разговаривать там, это самое НЛО. Они, значит, говорят, пылесос, значит, стоил $4000. $4000. Она говорит, дороговато, торговаться с ними начала там как-то там что-то. Они говорят, мы вам с квартиры, ведро, пыли насосем. Она говорит, не может быть, насосете, возьму. Она говорит, насосете, возьму. Они, представляете, там это самое, начали пылесосить, все пропылесосили, она там достала ведро, ведра не хватает, мусора не хватает. Они уж под ванной, в туалете, на андресоле насосали. Она говорит, ладно, хорошо, говорит. А если, говорит, два возьму, скидку сделайте, они говорят, сделаем. Сколько? $200. $200, сделаем скидку. Поехали на вторую квартиру, подруга сейчас еще возьмет там. Едут на вторую квартиру, квартира тоже теткина, в 90 лет две квартиры у них было, одна на Рублевке. Там еще ведро насасывают. Она говорит, в долларах-то возьмете. Хорошо, деньги на книжке, давайте через два дня встретимся. Вот договорились, и, короче, она их кинула, этих красавцев. Говорит, два ведра мусора насосала. Два ведра мусора.
Понятно. Да, понятно, интересно. Ладно, я поняла, что способ у нас с вами, то есть от нас они не отстают, эти мошенники. Еще раз напоминаем, никому не открывайте никогда никакой газ. Сами вызывайте. А все эти, кстати, все эти организации, они имеют свои приложения, очень удобные. Очень удобно. И у меня стоят. Это просто сказка. Не нужен клабхаус, нужен Мосрегион какой-нибудь газ или межрегион газ. И там можно еще подключать всякие разные, например, регионы, абонентские номера в разных регионах и так далее. Все в одном приложении. Это если про газ говорить. А так просто трубку бросать, если вам звонит не тот, кого вы ждете. Еще одну новость хотела вам зачитать. Эксперты подсчитали ежегодные траты на содержание личного автомобиля. Друзья, вы давно ли считали, сколько стоит ваш автомобиль вам в содержании без жестянки, без учета всех вот этих вот поломок всяких там занесло там, значит, на ледовой, на какой-нибудь дороге и так далее, или там тюкнулись бампером, задели о бордюр, по ребрик. Значит, специалисты, это в данном случае Сбера, заявили, что сумма, которая уходит у владельца машины среднего класса, составляет 108 тысяч рублей в год. Из них на бензин тратится около 57 тысяч рублей. Плановый техосмотр обходится примерно в 15 тысяч рублей. Там замены, видимо, да, масел, там всех вот этих вот фильтров. А транспортный налог составляет от 900 рублей до 5 тысяч. Полис ОСАГО тоже стоит примерно 9300 рублей. Я напомню, замены резины. Стоит купить диски, купить резину, как вы там ее меняете, прямо на дисках вы меняете резину, это она там тогда подешевле, или вы там меняете, пересаживаете. Что? Не пришла ли вам мысль отказаться от личного автомобиля в этой связи? Вы вот сейчас, вот в это время, вы, живя в большом городе, например, где есть каршеринг, причем не один их тут штук, сколько там у нас, есть уже такие приложения, агрегаторы этих каршерингов. Представьте себе, вы когда-то еще купили этот автомобиль, то есть мало того, что вы положили туда деньги, грубо говоря, там, ну сколько, 500, 600, миллион, 1,5 миллиона рублей, вы купили автомобиль, и вот он дешевеет, 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 то есть это тоже минус из вашего бюджета. А вы могли бы это время биткоин купить на эти деньги? Я шучу. Нет, конечно, не надо никакого биткоина, он тут скачет. Вот, это все пугающе выглядит. Ну, как вы считаете, уже вот с такими вот с осознанными тратами вы не планируете еще избавиться от автомобиля или нет? Или все равно свое лучше, своя, как там некоторые называют, свою машину, своей помойкой и так далее? Ну, там ты всего тряпочки какие-то возишь, там пропуски. Что там обычно в машине люди держат? 7373948. Алло, здравствуйте. Как у вас? Сколько вы тратите на автомобиль?
Доброе утро, Анастасия Михайловна. Ваш был первый вопрос. Считали ли вы? Да. Первый свой автомобиль я купил в 77-м или 78-м.
Так в вот списках?
Уже с того. А?
Через списки какие-нибудь? Или прям свободная торговля? Зашли в автосалон и купили? Или в списках стояли? Какая была машина?
Машина была копейка, Жигули.
Вставали в очередь?
Я? Да. Ну, вообще-то у меня и один брат, и второй, и третий примерно в это время покупали. Понятие «очередь» — это было понятие условное. Некоторые получали через полгода, так же, как сейчас записываются в салоне на покупку автомобиля, тебе его поставят через полгода, через год, и все разговоры насчет списков этого. Анастасия, я все это проходил, поэтому ничего сложного в этом не было. Так вот, я еще в то время, перед тем, как покупать, я уже эти расчеты проводил. И я хочу сказать, что Сбербанк подсчитал вполне реальные цифры. Вполне реальные цифры. То есть, если разделить еще цену машины на время ее эксплуатации, то есть, сколько она прослужит, то вы можете считать очень просто, сколько вы тратите на бензин, и эту цифру умножить еще на 2, на 2,5.
И это будут цена остальные расходы в год. Ваши, да? Или это амортизация?
Если все разложить вплоть до цены машины, стоимости, и все это разложить, это элементарно подсчитывается, это человек может подсчитать с образованием, ну, в 5 классов, 6 максимум. Почему вас это так удивляет, я не могу понять.
Не удивляет, я задаю вам вопрос о том, что
я
сейчас у нас
ответил.
Новая реальность, у нас раньше не было каршеринга, например, или там развитого общественного транспорта, ну, он был, но не такой, а сейчас он вот такой. Вы рассматриваете мысль отказа от автомобиля или нет?
Я физически это не могу пользоваться каршерингом, и всегда было, и сейчас есть, пользоваться общественным транспортом. И иногда такси, когда это надо, это дешевле, чем содержать свой автомобиль.
Да, и вы уже к этому пришли. У вас нет автомобиля, или вы его про запас держите?
Автомобиль у меня есть, вы меня невнимательно слушаете. По состоянию здоровья мне необходим средство передвижения, автомобиль. Поэтому он у меня есть. Но все эти цены я знаю. Все это давным-давно, с 77-78 года, изучено, разложено, соответствует тому, что дал данные Сбербанк.
Спасибо. Спасибо большое. Михаил Михайлович пишет нам через Телеграм: пользуюсь такси, отказался от владения. Вот уже есть у нас такие люди, которые действительно приняли это сложное для себя решение и продали свой автомобиль. Продав автомобиль, можно деньги куда-то быстро, да, они быстро разойдутся, и вы не вспомните о том, что они у вас были. И осенью было исследование, вот мне тут ссылки присылают и так далее. Ну, давайте тогда продолжим думать об этом, обо всем. Сейчас прерываемся, слушаем свежие новости. Новые новости, и после этого будет программа «Полигон».